Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криниевский в студии. Здравствуйте, Сергей Александрович, добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Начинаем, значит, нашу железную логику. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика». Вот более мои умелые коллеги, так сказать, я никогда не забываю сказать.
Вот я только хотел сказать, да, что некоторые люди по 7 раз за час это скажут.
А я с трудом вспоминаю раз в 7 дней об этом. Вот есть такой телеграм-канал «Железная логика». Да, подписывайтесь. Иногда там есть что-то, бывает что-то интересного.
А вот это ведь упорство, оно дает свои плоды. Многих сотни тысяч.
Нет, а я не это самое, я же не спорю, дает. Я просто немножко ленюсь и, как бы, видимо, не придаю этому такого значения. Вот и все, забываю.
А это ведь ресурс, медиаресурс.
Ну, как бы ресурс, только непонятно, что с ним делать, с этим ресурсом, если честно.
Ну, да, но некоторые люди не задумываются. Все берут, что есть. Ну да. Все в семью, все в семью. Ну что, Сергей Александрович, хорошие новости пришли.
Так.
Еще, кстати, они накануне пришли, но пока вы разобрались в них.
Значит, пока поняли, что они хорошие.
Да, наши слушатели даже писали. Но Дания позволила достроить «Северный поток-2».
Ну да, я слышал, что они каким-то образом смягчили вчера еще, да, смягчили требования вот к тем судам, которые, значит, имеют право достраивать этот самый «Северный поток». Я не очень понимаю, является ли это окончательным решением, да, и не придумает ли Дания еще что-нибудь, потому что Дания несколько раз уже делала так, что она, значит, долго-долго кочевряжилась, потом вроде бы как разрешала, потом вроде как опять, значит, находила какие-то препятствия, и, в общем, тянула сколько могла. Вот теперь вроде бы как новое послабление, и это дает возможность строить, так сказать, строить дальше, да?
Мы теперь можем использовать баржу «Фортуна».
Да, но является ли это окончательным решением, я вот, честно говоря, не знаю. Потому что у этого Копенгагена, кто не помнит, это столица Дании, вот там все там русалочка,
и отпиливают голову. А да, вы знаете, на ней сейчас написали что-то вроде там про белых расистов что-то, что вот это вот, ну, типа смерть белым расистам, прямо на русалочке.
Да, написали. Но она же черная достаточно.
Ну, она-то черная, но, ну, по-моему, она белая в итоге-то.
Ну, никто не знает. Возможно, да, возможно, Андерсон имел в виду, что она была черная, потому что статуя это вообще-то не белая.
Да.
Ну да ладно. Вот. Ну так вот, они снимают эти вещи. Ну, честно говоря, долго, довольно много времени прошло с тех пор, как вот остановился. Это же произошло еще зимой. Раз, два, три. Ну, в общем, больше 6 месяцев. Ничего не происходило, больше полугода. Вот. Я надеюсь, что сейчас все-таки за это возьмутся. Почему это произошло именно сейчас? Потому что, конечно, рассказывать про то, что там были какие-то технические вопросы, в это верить бессмысленно. Да? Явно совершенно Дания пыталась как-то ориентироваться политически. Почему она все-таки в итоге, значит, все эти ограничения снимает? Хотя я так понимаю, что вообще не в ограничениях было дело. Достроили бы и без ограничений, нечем было строить в какой-то момент. Вот, нашему любимому «Газпрому». Вот. Но я не исключаю, что это сыграло роль позиции Германии. Все-таки Германия, она хотя и активных действий по поддержке трубопровода не принимает, активных действий по противодействию американским санкциям не принимает, но общая риторика такая, что, мол, в общем,
это
американцы...
Это наше дело.
Да, американцы лезут не в свое дело. Uh-huh. Общая риторика такая, и даже некоторые там себе немецкие политики стали позволять, что раньше было совершенно немыслимо, такие жуткие вещи, как косвенно угрожать американцам. Потому что были разговоры о том, что это уж вообще, так сказать, ни в какие рамки не лезет, так сказать. Да, вот все-таки есть же какие-то вечные ценности. Ну так вот, некоторые немецкие политики даже стали намекать на то, что вообще-то можно было бы рассмотреть возможность введения контрсанкций. Там каких-то пошлин на американские товары, там на тот же самый американский жиженый газ. Там, если уж они так хотят его продвигать, да, то вот вам и пошлина. Они пока ничего не сделали, да, но то, что они уже начали об этом говорить, это по нынешним европейским меркам большая смелость. Большой смелости люди. Вот, это первое. И второе, в общем-то, несмотря ни на что, стало ясно, что немцы не собираются исполнять американские решения. Особенно это явно стало, когда все увидели, что Трамп, так сказать, закачался, и вся вот эта вот буза в Штатах, она воспринимается как слабость. Я об этом говорил не раз. Может быть, американцы этого не понимают. На самом деле, все, кто смотрит со стороны, воспринимают происходящее в Штатах как ослабление Америки, и это так оно и есть. А в этой ситуации, в общем, еще слушаться каких-то санкций, там, вот, значит, каких-то угроз, там, вот, вообще совсем уже и нет никого настроения. И я не исключаю, что Дания среагировала именно на это, да, на достаточно однозначную позицию Германии, не буду говорить твердую, но, скажем так, однозначную. Вот все-таки немцы хотели бы достроить этот трубопровод, несмотря ни на что. Хотя, в общем, ну, понятно, какова, так сказать, для них это цена вопроса. С одной стороны, а с другой стороны, Все-таки тут тоже такая штука. Европа очень, значит, очень в плохих отношениях с Трампом. Вот, Трамп зашатался, вот, и он мало того, что он всех раздражает, еще, ко всему прочему, и непонятно вообще, да, что с ним будет в ближайшие несколько месяцев. Я думаю, что вот эти вещи тоже повлияли. Потому что несколько раз было так, что Дания меняла свое мнение в зависимости от того, что там начинали, значит, какой ветер начинал превалировать. То вот когда американцы прямо как нажмут, раз, и Дания сразу вспоминает, что там какие-то экологические требования, там вот надо маршрут бы изменить или прочее. Вот. А потом, значит, что-то происходит, там Германия, например, более твердо выступает, или в Америке какие-то проблемы. Дания раз опять, значит, держит нос по ветру, короче говоря. Я думаю, я и раньше говорил, и я и сейчас думаю, я думаю, что все-таки трубопровод достроят, вопрос только в том, вот опять же, когда, какой ценой. Вот потому что полгода было потеряно. Полгода — это немало. На самом деле, вот за это время могли уже достроить этот трубопровод. Я напомню, что он должен был вообще, по идее, введен быть в строй еще в прошлом году. Во второй половине прошлого года, ближе там, да, к концу года, он должен был быть введен. Вот. В строй он не был введен в строй, а потом полгода просто, так сказать, откровенного простоя. Вот сколько сейчас надо, чтобы уже имеющимися силами, да, с новыми там этими самыми баржами и кораблями построить, я не знаю. Вот «Газпром» как-то об этом не говорит. Уже теперь они стали аккуратнее вообще в озвучивании сроков. Раньше они рапортовали по срокам достаточно бодро. Вот сейчас они, так сказать, в озвучивании сроков уже аккуратнее себя ведут. Ну, вот видите, всех значит, жизнь чему-то учит. Вот. Но, видимо, достроят. Я думаю, может быть, там осталось-то всего ничего. Я думаю, что если вот начнут прям вот-вот, ну, за год должны достроить, по идее.
Академик Черский может укладывать 2 километра труб в сутки, а баржа «Фортуна» немного меньше.
А осталось всего, по-моему, около 150, да, что-то. Или 130, что-то в этом роде.
Ну, вот в этом роде, да. То есть, ну, сколько? Пару месяцев.
Ну, пару месяцев нет.
Ударного труда.
Я думаю, за пару месяцев не уложатся они. Было бы, конечно, потрясающе, если бы они сделали до конца года. Но будем считать, что максимум год, как бы, да, и, в общем-то, работы будут закончены. Хотя, опять же, тут, конечно, есть такая вот, опять же, непредсказуемость американского фактора. Все-таки Европа какая-то очень стала такая капризной женщиной. Вот, вернее, даже не капризной, а какой-то вот такой непредсказуемой, я бы так сказал, да. Вот что ей взбредет в голову? Сегодня там одно, значит, завтра другое. Я это клоню к тому, что многое, наверное, будет зависеть от результатов выборов в Америке и от той позиции по «Северному потоку-2», которую займет следующий президент. Будет это Трамп или Байден, там, или еще кто, не знаю, рэпер какой-нибудь там. Вот я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы рэпер победил, если честно. Мы вчера тут над рэпером слегка поиздевались. Да. Но если выбирать из трех возможных кандидатуров, там Трамп, Байден и рэпер, я голосую за рэпера. Вот. Не потому, что я люблю рэперов, а как раз вот ровно наоборот. Да. Но чем более, так сказать, дурной, как бы, да, человек будет у власти в США, вот, тем, на самом деле, быстрее будет разваливаться влияние Америки в этом мире. Так что я лично за рэпера.
Но он торгует обувью. Вот тут сейчас он зарабатывает в основном на торговле обувью.
Ну и пусть торгует себе обувью дальше. Кто ему мешает?
То есть тот торгует недвижимостью нынешней, а этот обувью. Ну, тоже интересно.
Да, я лично не против. Пусть даже, давайте даже ему, так сказать, если что, откроем ему специальный магазин для вот этой рэперской обуви, как бы, в Москве. Может, он уже открыт, я не знаю. Вот туда, как бы, выстроятся все вот эти вот поклонники рэпа и так далее, и так далее. Так что вот было бы неплохо, конечно, если победил бы рэпер, нам было бы немножко полегче, как бы, вообще, и всем было повеселее бы и посмешнее. Вот такие дела. Так что я думаю, что вот от позиции новой администрации штатов, конечно, может зависеть опять и позиция Европы, но именно поэтому надо делать это быстрее. Надо, так сказать, начинать работать. Вот выбор там когда? В ноябре же?
Да.
По-моему, да?
Да.
До ноября у нас еще 4 месяца.
После первого понедельника.
Да, там, почти 4 месяца еще, да. В принципе, за 4 месяца можно уже сделать столько, если начать прямо сейчас, что дальше, если они даже что-то такое и выдумают новое, то просто уже, ну, это будет совершенно бессмысленно, да, и никто ничего не успеет сделать. Поэтому надо срочно там действительно прям стахановскими темпами там, да, вот, достраивать этот трубопровод баржами, кораблями, вот, и всем, чем только можно.
Ну, надо сказать, что Дания говорила, что нельзя было использовать вот эти якорные баржи, потому что вот этот Черский, он, у него же, как это называется, динамическое позиционирование, он с помощью винтов может постоянно оставаться на одном месте, а баржа, она не такая современная, и там нужен якорь. А якорь может задеть...
Там химическое оружие
химические
захоронено.
Химические боеприпасы, да.
Да, химические боеприпасы захоронены.
Но, видать, уже не может. Теперь.
Чуть ли не с Первой мировой войны, я не знаю. Да. Вот, захоронено. Но я слышал версию, так сказать, нашей стороны. Версия такая, что вот этот участок с захоронением химических боеприпасов уже пройден. Вот, то есть уже на самом деле его прошли еще до того, как все это началось. Вот и поэтому теперь бояться ничего не надо.
Ну, это Дания говорит, что вот нет, а вот теперь говорит, что да, действительно, все прошли.
Да, что же там случилось?
И можно. И некоторые даже говорят, что уже даже просто достали оттуда эти, ну, уже перезахоронили там или что-то такое.
Ну, в крайнем случае, да. Ну, проверим.
Мы можем
это
помочь,
методом тыка. Методом тыка якоря, как бы, да, в бочку с этими химикатами. Вот, посмотрим, да. Ну а потом тоже они додумались там взять и захоронить на дне
Балтийского моря.
Балтийское
море маленькое, да, все же рядом.
Оно маленькое и, в общем-то, не глубокое, и, кстати говоря, довольно неспокойное. Поэтому вот тоже, так сказать, не знаю, когда это было. Я говорю, по-моему, это было еще после Первой мировой войны. Вот, можно вот эти вещи уточнить. Вот. Ну, вот видите, тогда людям казалось, что если бочки просто-напросто, так сказать, бросить на дно море, причем это делали европейцы. Вот. Да. Если просто бросить их на дно море, то, в общем, как будто бы их и нету. Как будто бы их и не было. Ну, а если они протекут, ну что ж делать?
Да. Значит, наверное же и протекали какие-то.
Я думаю, что протекали, да. Конечно. Да.
Мы едим вот эту всю рыбу. Там. Ужасно.
Да, вся эта балтийская килька так называемая, вот, очень, якобы очень, так сказать, вкусная. Не, она вкусная, если она не отравлена химическим оружием.
Тут нет гарантии. А по поводу выборов в США, Сергей Александрович,
да.
Значит, Верховный суд США...
Ну, вообще, извините, Сергей, я просто закончу эту мысль. Вообще, я вчера говорил о тенденции, да, и сегодня это тенденция. На самом деле, посмотрите, все меньше и меньше обращают внимание на то, что американцы, на американские угрозы. Американцы грозят все больше, применяют санкции все больше, а самые разные страны, даже включая тех, которые вроде как формально являются союзниками США, например, та же самая Германия, все меньше и меньше обращают на это внимание, потому что, ну, если честно, все это просто уже всех заколебало и перешло, ну, это самое, грань разумного. Ну, дальше как бы невозможно. Невозможно на каждый чих, да, ждать, что американцы ведут санкции, а они уже к этому движутся, к тому, чтобы вводить санкции буквально на каждый чих. Вот. А так, ну, просто жить нельзя, даже в том числе их союзникам. Вот. И я не думаю, кстати говоря, вот говорят, это все из-за Трампа, Я не думаю, что, например, скажем, если сейчас придут демократы, что-то серьезно изменится, потому что санкционная политика против неугодных – это не трамповское изобретение, отнюдь. Вот. Это, так сказать, американцы делали всегда, применяли это всегда. И даже если, например, скажем, сейчас Трамп проиграет, Джо Байден придет, вы думаете, Джо Байден будет за, что ли, «Северный поток-2»? Да нет, конечно. Конечно, против. Вот поэтому срочно строить, вот, а на американцев все меньше и меньше обращать внимание. Поэтому, в принципе, вот я говорю, из Байдена и Трампа, так, я за Трампа, почему, объясняю. Вот, да, говорят, он вот взбалмошный, да, он может там что-то ему в голову сбрести, да, может. Но избрание Трампа, на самом деле, все больше и больше вбивает клин между Америкой и Европой. Вот я как бы знаю, что многие сейчас мечтают о том, скорее бы пришел Байден, и опять будет такое благоденствие, да, вот. Ну, а если вдруг, я говорю еще раз, из троих избирать, я бы, конечно, избрал бы рэпера. Вот, а если бы еще участвовал, например, какой-нибудь кенгуру там в этих самых выборах там, да, или еще, ну, кенгуру в Австралии живет, но тем не менее, не знаю, какой-нибудь там американский олень.
Как-то есть же афроамериканцы, значит, есть какой-нибудь австралоамериканцы.
Да, да, поэтому я бы, конечно, так сказать, проголосовал бы еще за какой-нибудь оленя там, да. В общем, чем смешнее, тем лучше. Ну, надо больше демократии. Мне кажется, мало демократии в Америке. Пусть они всем покажут примеры, и будет больше демократии.
А некоторые говорят, что вот этот сейчас выбор между тем, что Трамп обещает вернуть Америке золотые там 50-е, 60-е годы, а Байден, как до этого Клинтон, обещали вернуть типа золотые 90-е. У них это было очень счастливое, богатое время. То есть они говорят, ну, как бы вот создавали вот этот образ богатых, счастливых 90-х, где Запад победил. То есть никто не смотрит в будущее, никто не обещает никакого будущего. Все немножечко обещают назад, все назад.
Да, очень
просто в разное время.
Очень правильное замечание, потому что вообще это как бы концептуальный кризис всей американской системы. Вы смотрите, мы вот буквально вчера там с вами, по-моему, обсуждали ситуацию, в которой оказался Трамп, который, ну, ставил на экономический рост, вот, и больше вообще ни на что. То есть вот деньги, 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 и больше ничего, кроме денег. И вот вдруг, значит, волею судеб экономический рост прекратился, затормозился, и даже, так сказать, началось опять падение, проблема. И о чем говорить Трампу? Не о чем говорить. Не о чем говорить. Он начал вспоминать про историю, выступая вот на этой горе с этими лицами, значит, отцов-основателей. Вот. Это тоже момент кризиса. И то, вот, на чем вы сейчас, на что вы обратили внимание, то, что полностью вся их, так сказать, риторика обращена в прошлое, а не в будущее. Они уже не говорят о будущем. Они уже не говорят там, ну, практически ни о чем. Они говорят, что вот раньше когда-то было так спокойно, сытно, здорово. Вот. Мы сделаем, как раньше. И где же эта Америка, которая якобы идет впереди прогресса и всех зовет живет там в какое-то там светлое будущее. Нет никакого светлого будущего. Уже константой стало то, что на самом деле есть довольно такое неоднозначное настоящее и какое-то очень тревожное и еще более неоднозначное будущее. Поэтому, кстати говоря, это все человечество начинает по этому поводу страдать. Да, оно будущего начинает бояться. Оно в какой-то момент, вот это прогрессистское, так сказать, мышление там, в 20 веке, оно прям рвалось вперед, все вперед, вперед, все. Сзади только все отсталое, прошлое. А теперь посмотрите, общим местом во многих странах становятся вот эти воспоминания как бы о золотых веках, что называется, да? Мне кажется, какой-то конец времен наступает, совершенно очевидно. Нет, кроме шуток, да, потому что уже, честно говоря, никого не, это самое, не вдохновляют там рассказы про полеты в космос, там, вот, уже гораздо, гораздо слабее вообще захватывают всякие разные, даже вот те же голливудские, так сказать, голливудская всякая фантастика, посмотрите, даже фантастику голливудскую, она же скорее, не, она же не описывает счастливое будущее, она описывает в будущем в основном какую-то антиутопию. То есть будущее рисуется как, ну, нечто кошмарное, просто с этими, с новой техникой. Угу. Вот, техники много,
она... Но антиутопия сейчас.
Да, она удивительная, но, в общем-то, как бы жизнь довольно такая... Ну,
хуже, чем сейчас.
Неприятная, да. В общем и целом, значительно хуже, чем сейчас. Вот, тоже это есть, так сказать, над чем задуматься. Ну, а вот в этой, в конкретной избирательной кампании американской, действительно, один говорит про одно, другой про другое, вот, но и тот, и другой направлены куда-то в прошлое. Хотя, я думаю, что это может быть, знаете, просто даже каким-то, значит, естественным образом связано с очень таким немолодым возрастом кандидатов. Вот, они себя помнят, что тогда им было хорошо. Вот. Им тогда было хорошо. Для Трампа 50-е и 60-е годы это вообще была такая юность. Да? Ну, для Дам Байдена 90-е годы. Но это вот было доминирование Америки, когда советская система развалилась. И им лет 10-15 казалось, что вообще в мире...
Это они... золотой век демократов, именно да. Демократической партии.
Да-да-да, что вообще это... больше как бы ничего, да. Вообще никаких задач нет, можно почивать на лаврах. Вот. Но, в общем, это, конечно, симптом, надо сказать, что никто не зовет в будущее. Потому что в будущем они видят, например, понимаете, человек же как? Человек как устроен? Он вообще экстраполирует в будущее обычно то, что видит в настоящем. Вот. И если он не, если настоящее его не сильно устраивает, то и будущее, в общем-то, его тоже слегка беспокоит, там, мягко говоря. Вот, вот такие дела.
Сергей Александрович, и Верховный суд США, тут сообщение пришло, обяжет выборщиков. Выборщики, ну вы знаете, у них там сложная система, в штате голосуют. Угу. И как штат, вот кого, за какого президента штат проголосовал, то выборщики, которых они отправляют в Вашингтон, они туда едут, выборщики, и уже голосуют за как раз-таки этого кандидата. Так вот, Верховный суд США обяжет выборщиков голосовать за того кандидата, которого поддержали избиратели штата.
Ничего себе.
То есть, а раньше... Да, были прецеденты,
по себе, да.
Когда штат, там, условно говоря, голосовал за какого-нибудь республиканского президента, а выборщики ехали, ну и по пути могли передумать и проголосовать. То есть там это очень интересная система, самая лучшая демократическая система в мире, она вот на самом деле вот так интересно работает.
Ну да, на самом деле это обман, да. Если честно. То представьте себе, да, вот вы, значит, проголосовали за, например, скажем, одного там, ну, предположим, за Трампа, ну или, если хотите, за Байдена, а ваш представитель, который едет от вашей там области, там, от
вашей...
Берет и ваш голос меняет. Ему все равно, за кого вы проголосовали, ему важны какие-то другие совершенно обстоятельства, которые им руководят, и он, в общем, едет, и ваш голос фактически отдает другому.
Да.
То есть там вы проголосовали за Байдена, а он едет, и ваш голос отдает Трампу. Вот. Или наоборот. И это называлось демократией.
И работало же много лет.
И сейчас называется. Да? Нет, а ну знаете, почему работало? Потому что как бы всем американцам внушили, что по-другому быть не может. Вот что важно. Им внушили, что по-другому быть не может, и это является, в общем-то, пределом мечтаний. Кстати говоря, вот эта вот очень низкая образованность в среднем американца и его нелюбознательность, его довольно слабые знания о мире, они тоже этому способствовали, потому что им можно было рассказать, им просто говорили, что вы живете в самой хорошей, лучшей стране, где самая лучшая демократия, где все, так сказать, шикарно, и вообще, как бы, ничего не надо менять, и все, все вообще, так сказать, прекрасно, распрекрасно, стремиться ни к чему не надо. Вот, поэтому вот у нас так голосуют, и это самая лучшая система. И вот американец думает, мол, да, это самая лучшая система, у нас так голосуют и все. А то, что во всем мире, в общем-то, на самом деле, ничего подобного больше нет, насколько я понимаю, ничего подобного больше нет нигде вообще в мире.
Ну так, чтобы выборщики.
Да.
Ну вы знаете, это же связано с тем, что страна была огромная, 300 лет назад все работало плохо, и нужно было вот таким вот образом...
Да,
менять.
Сергей, вы, как бы, так сказать, в этом смысле меня не учите, я могу все что угодно объяснить.
Да,
тоже,
я понимаю.
Все
да.
что угодно. Можно, конечно, объяснить.
Они так объясняли.
Можно,
это,
и
да.
это, можно и это объяснить, несомненно. Если поставлена задача объяснить, конечно, так сказать, будет объяснено.
Но зачем это в 21 веке? Вот это другой вопрос.
Очень просто. Для того, чтобы на самом деле, как бы...
Контролировать, да, на всякий
контролировать,
случай?
Контролировать, да. Снизить реальное влияние населения на политические процессы.
На всякий случай, чтобы не было, да, эксцессов каких-то.
Это, если хотите, так сказать, некий предохранитель, да, если вдруг население сбрендит, да, или, например, скажем, его выбор будет не соответствовать договоренности внутри элиты, или еще каким-то другим обстоятельствам, которые населению знать не обязательно, вот, вам, то вот, например, скажем, таким образом эта проблема будет решена. А этим избирателям скажут, ну, у нас так 300 лет было, там, или 200 лет, 250 лет.
Поэтому, это традиция демократии.
Что ж мы будем менять, что ли, из-за тебя, как бы, да, и так далее. И это страна, которая всех зовет в будущее, которая всем постоянно говорит, что надо быть открытыми, гибкими, свободными, открытыми для модернизации, как бы не держаться за всякие разные замшелые традиции, но чувствуете разницу, да? То есть для себя, как бы, они вот одну модельку придумали, наиболее удобную, а другим, как бы, они на экспортный вариант, так сказать, да, совершенно такие другие вещи. А почему так происходит? Я вам объясню. Потому что у себя с помощью такой модели легче управлять процессами и, на самом деле, купировать любые, как бы, эксцессы, да, вот если вдруг население возьмет и сойдет с ума, что не про то проголосует. А вот для других такая система позволяет американцам легче вмешиваться в их внутренние дела. Система, так сказать, более, как бы, демократичная в других странах позволяет американцам, она дает им больше свободы маневра для того, чтобы влезать во внутренние дела других стран. Вот попробуй влезть в эту американскую, эту самую, американскую политическую систему. Две партии. Все, как бы жесткий контроль. В случае чего выборщики проголосуют так, как надо. Вот все, вот попробуйте влезть туда. Никак не получится. Почему они так вот, значит, это кипишатся насчет того, что и беснуются насчет того, что вот, а, значит, Россия через каких-то хакеров повлияла на выборы, что само по себе звучит смешно. А что за система у вас такая, да, сверхдемократичная, если какие-то хакеры смогли на нее повлиять и избрать вам президента? Значит, она вообще не работает. Вот, вот и все. А для других, в другие страны, как бы, они влезают спокойно, они нам находят, ну, скажем, там, оппозиционную партию, группу или прочее, начинают ее поддерживать одну, другую, третью, и таким образом получают лобби внутри другой страны для влияния на происходящие там процессы, а в идеале для захвата власти, если хотите, да, в этой самой стране. Вот так вот, вот такая вот, такая вот интересная разница. Но сейчас вы говорите, что их обяжут, да, но не очень понятно, как их обяжут, там, я не знаю, наверное, выдумают какие-то законы или что.
Да, ну, я думаю, это просто так делается. Ну, просто сказать, что
просто
обяжут.
Просто сказали, что обяжут.
Они скажут, хорошо, и будут делать все как-то и раньше, мне
все
кажется.
Все понятно, да.
Там же вряд ли это проверишь.
То есть демократия продолжается, да.
Единственное, есть еще возможность такая, что у демократов, когда будет съезд, из-за коронавируса там немножечко поменяют правила, и могут первый раз, когда будут вот этот весь съезд демократов, как в Советском Союзе, будут голосовать за Байдена и не проголосуют, то следующий раунд уже могут кого-то другого выбрать. И там Байден вообще может пролететь. Но просто это никто не знает. Может такое получиться, что, например, вот мэр Нью-Йорка Куомо, замечательный кандидат, все
очень
его
интересно.
Любят. Да. То есть
а
мы вообще
будет,
можем...
Будет интересно.
Мы ждем сейчас вот Байдена через 4 месяца, а придет кто-нибудь другой. Например, Канье Уэст, в лучшем случае. Сейчас нам нужно сделать небольшую паузу, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский, Сергей Александрович. Тут США запретили иностранным студентам находиться в стране, если их вузы осенью перейдут на онлайн-обучение. Вот. То есть они там, ну, многие приехали, у нас у оппозиционеров
вот
дети учатся. Да, конечно, это ужасно просто.
Вот это облом для тех, кто, так сказать, да, там
вложился,
намылился,
деньги, да.
Да, ехать в США или там учиться, вот, или каким-то образом деньги еще потратил. Вот, вот это, и причем люди явно там, ну, скажем, наверное, тоже в расчете на будущее, на то, чтобы там устроиться.
Вот. Ну, то есть им визы просто не выдадут,
ну,
вот
понятно,
эти все учебные.
Да, просто они не поедут.
Вы нам не
туда,
нужны. То есть, нет, они будут учиться онлайн.
Да, я понимаю, онлайн — это прекрасно.
Мы сами любим это дело, да?
Да-да-да, учиться онлайн — это замечательно, да. Ну, хотя, не знаю, конечно, в принципе, какие-нибудь студенты, если они мотивированы, взрослые люди, вот, могут, наверное, слушать лекции онлайн, но все равно даже студенты, понятно, что это не младшие школьники, и даже не просто школьники, которым вообще не удержишь их у экранов, этих мониторов и телефонов, и планшетов. Надо сказать, что вот это весь опыт дистанционки, который был сейчас с коронавирусом, это годится как экстренная мера, но как постоянный метод обучения для школьников, это совершенно не годится. Но студенты, конечно, более сознательные люди, они больше мотивированы, несомненно, лекции, наверное, можно слушать и онлайн, но даже в студенческой вот этой вот студенческой среде все равно, например, скажем, отсутствие семинарских занятий, да, потому что семинарские занятия онлайн проводить гораздо сложнее, например. А если, скажем, это еще связано, например, с естественными науками, а если нам нужна работа в лаборатории, а если нужно какие-то опыты проводить?
Кстати,
если...
да, мы все время забываем, что мы же говорим не только
да.
о там,
такое
лирике,
так
да, сказать.
Такое впечатление, что вот, когда говорят про это вот образование, такое впечатление, что вообще все образование сводится к тому, чтобы просто сидеть и слушать. Вот если сидишь, слушаешь, да, или записываешь, да, ну, наверное, можно это делать через наушники и через наушники и мониторы. Кстати говоря, это связано, знаете, с чем? С тем, что в средствах массовой информации и вот этой экспертной среде в основном люди работают с гуманитарным образованием.
Да, кстати, это чувствуется.
Да. Люди с гуманитарным образованием, они и воспринимают это через свой опыт. А в чем состоит их опыт? Их опыт состоит в том, что они вот слушали лекции, так сказать, читали книжки, да, ну, иногда там что-то писали, вот. Ну, да, и даже семинарские занятия гуманитарные, конечно, это несколько иное, вот, чем, например, скажем, естественно-научные. Вот им не надо работать там в лаборатории, там, их практика тоже, она не требует никаких усилий, там, ну, не усилий, она совершенно другая. Вот, и поэтому, мне кажется, многие тоже не очень понимают вообще, о чем идет речь, да, но огромное количество людей, они получают совершенно другое образование, да, естественно-научное, там, прикладное какое-то, да, которое на самом деле вот одними там онлайн-курсами или всякими сессиями и лекциями оно не ограничивается, вот, но, тем не менее, видите, да, у американцев ситуация ухудшается, ну, и я думаю, что таким образом тоже они получат возможность ограничить въезд в страну. Ну, вот, как вот мы вчера говорили про наших, значит, сограждан, разочарованных теперь в том, что их там захватывают в Европе их собственность, вот еще, наверное, есть некая очень небольшая, впрочем, группа наших сограждан, которая учится там в Америке, и теперь их возьмут и не пустят.
Ну, тут еще важный момент, ведь учеба, особенно, наверное, в американском вузе, это еще и там правильное общение, какие-то определенные культуры, которых лишают. То есть, как бы ты платишь деньги, но ты же уже не получаешь того, на что рассчитывал.
Ну, конечно, да. Но об этом и речь.
Во-вторых, еще очень интересная, я бы сказал, довольно унизительная формулировка. Студенты, которые в настоящее время находятся в США по таким программам, по учебным, должны покинуть страну или принять другие меры, такие как переход в другое учебное заведение с сочным форматом обучения. В противном случае они могут столкнуться с миграционными последствиями, включая запуск процедуры депортации. Вот так вот.
Вот вам и Америка. Страна, значит, открытых дверей, страна возможностей и все такое прочее. Значит, до тех пор, пока им интересно, они с вами вам позволяют что-то делать. Как только у них там появились собственные мотивы, все, пинка под зад, свободно, все, никому не нужны, своих балбесов хватает. Вы уже деньги заплатили, ну и молодцы. Вот такие дела.
То есть совсем-то вы будете обучаться, но немножечко не так.
Ну, если честно, да. Я далек от этих проблем. Меня даже, когда я это обсуждаю, знаете, я могу с таким же успехом обсуждать, например, скажем, там пыльные бури на Марсе. Вот, или еще что-нибудь.
Есть
ли
они там, скорее всего.
Да, пыльные бури на Марсе, конечно, есть. Там жуткие ветра стоят. Вот, там это самое. Хоть и разреженная атмосфера, но там со страшной скоростью двигаются эти самые, эти пыльные бури и так далее, и так далее. Вот, то есть я не знаю, кого это коснется, но интересно просто с той точки зрения, что чем дальше, тем больше вот отколупывается штукатурка, и так вот это вот здание, которое американцы построили как образцово-показательное, и как якобы, так сказать, должное привлекать всех, от него-то вот смотришь, там по кирпичику шлеп, отвалился еще один кирпичик, так сказать, шлеп, обсыпалась штукатурка здесь, значит, эта самая краска пообтерлась, тут трещина появилась, и, в общем, выглядит она уже совсем не так. Того и гляди, скоро сбросят с постамента его, как там Колумба с Сервантесом, да, кто не знает, Сервантес — это жуткий, так сказать, конкистадор по новым версиям, да, не тот, который Дон Кихота написал, вот, а...
Еще вот интересный момент. Трамп подписал документ о временном ограничении на въезд иммигрантов, в том числе высококвалифицированных рабочих, объясняя это тем, что рабочие места сейчас нужны для безработных американцев.
Да, вот это и здесь поддерживаю.
Всех выгнал.
Я считаю, что
да,
это правильно.
Почистил.
Я считаю, что в первую очередь власти любой страны должны заботиться о том, чтобы обеспечивать рабочими местами своих граждан. Вот. А все остальное уже постольку-поскольку. Все остальное только в ситуации, например, скажем, когда реально очень не хватает рабочих рук, или в ситуации, когда, значит, нет людей соответствующей квалификации. Вот только в этом случае трудовая миграция оправдана. Все остальное, все эти разговоры про то, что выгодно бизнесу, то выгодно стране, я считаю просто враньем. Вот. Потому что, например, скажем, бизнесу очень часто выгодно, чтобы вообще, может быть, страны не было. Вот. Или выгодно, например, скажем, чтобы не было никаких границ. Вот. Или мало ли что им еще там выгодно. Например, нашему бизнесу очень выгодно вывозить деньги из страны. Вот. И очень невыгодно, когда кто-то пытается им мешать вывозить деньги. Ну и что, это означает ли это, что то, что выгодно бизнесу, то выгодно стране? Вон там этот самый Заполярьем, там вот это вот на 148 миллиардов разлилось, там мазута. Вот. В принципе, бизнесу было выгодно не вкладываться в ремонт до какого-то момента, в ремонт там этих вот своих там этих, значит, станций там, или что там, резервуаров, да. Вот. А сейчас стало невыгодно. Но это тоже такая, как бы просто им деваться некуда, поэтому придется платить за это дело. Вот. А так бы, в общем-то, им, честно говоря, и до лампочки разлилось, это не разлилось. Вот. Так что вот эта формула насчет того, что выгодно бизнесу, то выгодно стране, это придумали люди из бизнеса. Потому что им выгодно это придумывать. А в реальности оно иногда бывает вот не просто не так, а ровно наоборот. Поэтому вот это как раз хорошая, правильная мера. Правильно, нечего делать там вообще. Вообще коронавирус, мне кажется, для Трампа, да и для всех остальных, очень хороший, между повод пересмотреть трудовую и миграционную политику. Вот те, у кого квалификация как бы такая, что они нужны, вот прям нужны они стране, экономике, пусть едут, да. Вот. А во всем остальном, если есть возможность, значит, предоставить рабочие места своим гражданам, вот это и надо делать. Это является главным, так сказать, приоритетом.
И...
Так что даже есть чему у Трампа поучиться в этом смысле.
Да, вообще, конечно, он хороший учитель, мне кажется. И у нас по поводу коронавируса, на самом деле, все никак не закончится. Вот, например, в Испании вновь закрывают пляжи. Там опять где-то какие-то вспышки пошли, еще что-то. В нашем ближнем зарубежье тоже в некоторых странах, в Казахстане какие-то там вопросы возникают. То есть вот удивительная это, конечно, болезнь. На нее очень остро реагируют, вот прям очень остро. Ну, мы никогда не выберемся.
Она очень странная, и до сих пор, на самом деле, моя позиция по этой вот странной болезни, она не изменилась. С одной стороны, да, существует совершенно очевидно этот коронавирус, отрицать его существование бессмысленно, действительно. Его распространение носит характер эпидемии, и действительно, довольно у большого количества людей, заболевших им, так сказать, возникает осложнение, многие умирают, вот. Но если посмотреть в процентах, сказать, что это радикально отличается от, например, скажем, пандемии гриппа какого-нибудь, ну, нет, не скажешь. Ну, просто если просто сравнить числа. Но при этом, при всем, конечно, абсолютно беспрецедентной является реакция на него. Вот, еще раз повторю, для меня очень удивительно, как это так вот получилось, что все страны мира, причем иногда даже друг другу противостоящие, заставили действовать совершенно одинаково. И то, что этим пользуются, да, ну, в разных форматах, это тоже совершенно очевидно. То есть просто каждый пользуется как может. Вот. Но кто-то, мне кажется, пользуется таким образом. Кто-то, кому, в общем, на самом деле и неинтересны какие-то конкретные скачки на бирже, это все, честно говоря, такая вот мелочь. Кто-то просто тестирует реакцию человечества на подобные вещи. А что, если взять и напугать вас всех? Опа, напугались. А как вы будете действовать, когда вы все напугались? Так, примерно вот так. Значит, эти действуют примерно так, вот эти примерно так. Хорошо, мы проанализируем, учтем, составим, так сказать, для себя мнение. А потом, значит, возможно, составим алгоритм для дальнейших действий. Вот я лично убежден. Вот хотите верить, хотите нет, это как угодно. И никто не докажет, что этого нету. Невозможно, я не могу доказать, что это есть, но невозможно и доказать, что этого нету. Да? Вот. Поэтому я думаю, что то, что кто-то собирает информацию и, возможно, использует ее в дальнейшем для попытки манипуляции целым человечеством в глобальном масштабе,
я не... Наверняка это же даже не скрывается. Не есть социологические разные службы, да, в общем, мировые социологические службы. Да, они обязаны это изучать.
Не исключаю, как бы, поэтому...
Да. Интересно.
Поэтому с этой, так сказать, пандемией, да, происходит что-то очень особенное. Вот, особенно с точки зрения вот, информационной ситуации, с точки зрения, так сказать, реакции на все эти дела. Вот. Для чего это делается? Не знаю. Время как бы нам это самое покажет. Но то, что эта информация собирается, систематизируется и будет применена рано или поздно, это совершенно точно. При этом я от себя вот что скажу.
Во благо ли она будет применена,
да,
интересно?
Я от себя вот что скажу. Тот, кто это будет осознавать, у того будет больше шансов выиграть. А тот, кто будет говорить о том, что это все конспирология, тот точно проиграет. Тот, кто будет понимать, зачем это запускается, и, например, скажем, будет инициировать, тот может выиграть. А тот, кто не будет понимать, зачем это происходит, и будет друг друга убеждать, что на самом деле ничего подобного быть не может, тот 100% проиграет.
Сергей Александрович, небольшая пауза.
Вести ФМ.
И вот мы вернулись в эфир.
Угу. А я все сказал уже.
Да, но у нас, тем не менее, есть еще кое-что добавить, да. А значит, что у нас еще? Великобритания ввела санкции против 25 россиян. Вы знаете, да?
Да, вот я знаю сейчас это, поэтому я что хотел продолжить.
А, кстати, Великобритания очень укладывается вот в эти
вот. Да. Поэтому, на самом деле, ну, просто друг другу рассказывать, что вы знаете, не надо, так сказать, всякой конспирологии, да вы что там, да тра-та-та. Ну, хорошо, может быть, для работы с обывателем это годится. Но для того, чтобы действительно заниматься, так сказать, серьезным планированием, я думаю, что, конечно, необходимо очень глубоко проанализировать, если кто-то способен на это, да, весь алгоритм возникновения вот этой ситуации, проанализировать все возможные варианты, значит, и версии ее, так сказать, запуска, Вот. Естественный он был или искусственный, это даже в данном случае не имеет значения. Даже если он был совершенно естественный, все равно совершенно очевидно, есть возможность его, ну, использовать, и его явно использовали для тестирования, ну, так сказать, разного жизнеспособности разного рода систем. Вот. То есть исследовать это надо, может быть, не обязательно публично, но очень глубоко и системно. Тот, кто не будет этого делать, тот, кто будет друг другу рассказывать байки, байки именно про то, что все это просто случайно, все это, так сказать, так вот сложилось. Ну, тут проиграет просто, вот и все. Тут просто проиграет. И здесь, я говорю, здесь нет никакого там, да, разговоров там, про каких-то там, я не знаю, там, какие-то сверхъестественные силы. Все очень просто. Вот, например, скажем, началась эта болезнь, пошла на нее реакция, да. Я абсолютно уверен, что сбор информации, ее систематизация, ее, значит, попытка использования кем-то, ну, она просто не вызывает никаких сомнений. Не вызывает. Потому что реакция вот этого мира, она аномальная. Можно даже сказать, что сейчас она неуправляемая. Хорошо, может быть, сейчас она была неуправляемая, спонтанная. Но это означает, что тот, кто соберет информацию об этой спонтанной реакции, систематизирует ее, сможет применить, тот в следующий раз, да, в следующий раз будет впереди других на один шаг. Или там на 2-3 шага. Поэтому, я говорю, там на всяких разных таких вот публичных сборищах, да, ну, можно, да, друг другу говорить, да нет, да хватит разводить там. Хорошо, говорите, но я считаю, что, например, скажем, люди, облеченные, полномоченные, просто обязаны проанализировать все то, что произошло, да, систематизировать, максимально расследовать все то, что, так сказать, произошло и происходит, да, и понять, как это может быть использовано против нас или как это может быть использовано нами в будущем. Вот это и есть, на мой взгляд, как раз, значит, признак системного мышления и профессионализма. А не просто разговоры о том, типа, хватит распространять, так сказать, конспирологию и прочее, прочее. Вот. Если есть факты, посмотрите, напугали все человечество, очень быстро причем, очень быстро и вполне эффективно, это первое. Второе, взяли под контроль информационные потоки, забили как бы именно этими вещами вообще всю информационную повестку дня. Третье, заставили правительства самых разных стран, иногда даже противоборствующих друг другу, действовать совершенно одинаково, с разной степенью эффективности, но практически одинаково. Четвертое, совершенно очевидно, ситуацию с коронавирусом использовали в десятках самых разных случаев экономического, политического, значит, свойства, информационного и прочее, прочее, прочее. Ну это же так? Так. Ну что тут отрицать? Ну тогда при чем здесь конспирология? Нет никакой конспирологии, так сказать, да? Есть совершенно очевидные факты. К ним надо подходить как к фактам. Да? Вот. Не делать, так сказать, таинственные морды, вот, и не, это самое, не закатывать глаза, вот, а просто подходить как к фактам. Это и есть профессиональный подход. Вот. А делать вид, что этого нету, что на самом деле все это просто так вот случайно карта легла, ну, мне кажется, это просто глупо. Это просто глупо. Вот и все.
Но анализируют они, начальники-то?
А я не в курсе, я не начальник, Сергей.
Не знаю. Да.
Да? Мне кажется, начальники в основном анализируют то, что мы здесь говорим, на предмет того, обижает их это или нет.
Не знаю.
Нет, не знаете? Мне кажется, вот этим они очень часто бывают озабочены. Вот, вот такие дела. А надо бы, ну, параллельно с этим, это по-человечески понятно, да, как бы, да, по-человечески это понятно, это никому не нравится, когда их обижают или критикуют. Вот, но параллельно с этим надо бы еще, как бы, вот, и вот тоже назначить каких-то специально обученных людей, чтобы они вот и этим тоже занимались. Это мое, так сказать, вот мнение.
А есть у нас специалисты подобного уровня?
Без понятия. Без понятия.
Ну хорошо. Да. Просто не знаю, у нас, это, в принципе, гуманитарные науки это нормально.
Это вопрос развиты. Мне не по зарплате, скажем так.
Да. Я понял.
И не по погонам, как в армии говорили.
Угу. Ну что, я вот...
Я очень надеюсь, что они есть. Да,
да, ну, должны, что, наверное.
Продолжаем, да, разговор.
Великобритания, видите, ввела санкции против 25 россиян. По делу Магнитского, вы представляете? Это, я не помню,
да, вроде уже когда это
лет,
было?
Наверное, ну, 5, наверное, назад, если не больше.
Да? Магнитского?
Магнитский, да.
Да вы что, уже сколько прошло? Лет 15 или 20, наверное?
Ну, тут...
С Магнитским-то.
Тут, короче, больше месяца, уже, ага, довольно долго. Мы уже, ну, да, наша память где-то на месяц рассчитана, ага, в таком потоке новостей. Вот, да, туда впилили нескольких... 24 россиянина туда внесли в британский санкционный список. Вот. Лондон считает их злостными нарушителями прав человека в связи с делом Магнитского.
Угу.
Введен режим заморозки активов в Великобритании и запрета на поездки в Великобританию. Если, конечно, есть такие активы, и желание,
да,
ехать в Великобританию.
Есть поездки. Но мне кажется, что эти самые англичане, они вот периодически нуждаются вот в, тоже в возбуждении какой-то такой вот информационной политической интриги, вот, тоже для отвлечения от собственных, этих, от собственных проблем. Я не очень понимаю смысл введения каких-то санкций против... Ну, то есть нам это как мертвому припарку. Я не знаю, что там конкретно этим людям, что они там хранят в Великобритании свои активы или ездят туда,
наверное,
постоянно.
Не нет, уже после Крыма-то уж
точно.
Я
думаю, что давно уже не хранят и не ездят, а может быть, даже никогда и не хранили, и не ездили. Поэтому выглядит это довольно странно. Но в целом, так сказать, да, борьба с демократией, типа нас надо... Это такой тревожащий огонь, как говорят, да? Вот, это самое. Для того, чтобы, типа, мы не забывали об этом, ну и периодически выносить это в заголовки, вот надо все это делать. Потому что я думаю, что это, конечно, мертвому припарка, что называется, там, и для России, и даже для этих людей, потому что думаю, что абсолютное большинство из них вообще никакого отношения там, ни к Англии, ни к активам, ни к поездкам туда не имеют. Вот. Я слышал, что вообще британскую визу довольно сложно получить.
Мне как-то раз удавалось.
Да, не, я, даже, я правда, даже не пробовал, вот, но...
Значит, среди... Вот это, в общем, такое имплементировали глобальный акт Магнитского, как это сейчас по-умному называется, и туда включили 25 россиян, гибели Магнитского. Еще туда же, в этот акт Магнитского, включили 20 чиновников из Саудовской Аравии, которые причастны к убийству журналиста
Хашоги,
да, вот этого. Двух командиров вооруженных сил Мьянмы, мы не знаем вообще, за что, да и всем не важно.
Да и не надо.
Да, и две организации из Северной Кореи, я так понимаю, для красивости. Что и в Северную Корею, для глобальности.
Ну, то есть это был такой комплексный подход, такое мероприятие сразу пакетное было, да?
Да. А,
просто мы туда попали. То есть,
ну, всем приятно. Тебе
речь даже не только о нас. Но вот видите, Великобритания борется за демократию и права человека. Вот, вот. Хотя, не знаю, мне кажется, приравнивать случай с Магнитским к тому, что там эти саудовцы сделали со своим журналистом, это какой-то бред. Да, они журналиста просто распилили на части. Убили и расчленили. Нормальное дело. Вот. С Магнитским, насколько я понимаю, так вот и никто и не смог толком доказать, что он был умышленно убит. Он умер в заключении, умер там от, значит, по-моему...
Диабет у него,
кажется. По-моему, так сказать, да, от тех болезней хронических, которые у него были еще до этого, да. Можно ли здесь в чем-то обвинять как бы власти? Наверное, можно в том, что они, скажем, там не учли эти вещи, да, теоретически, но их-то обвиняют в умышленном убийстве. Если честно, вот я не очень понимаю, что, ну, что этот Магнитский, кому он там нужен был. Ну ладно, как бы да, мы в принципе, мы поняли, что все, у нас все по-прежнему, что называется.
Хорошо, да, демократия.
Да, у нас все по-прежнему. Демократия, несмотря... под защитой. Вот.
Да. Несмотря на коронавирус.
Да.
То есть, да, коронавирус, конечно, всем очень вымотал нервы. Но, однако, у людей есть время и на защиту демократии и прав человека. Да, Сергей Александрович?
Да, ну, конечно, я просто на часы смотрю, вот, поэтому осталось 15, уже 14 секунд.
Да.
Вот, конечно, защита и права человека, кто был бы против, тот, я только за. Вопрос только то в том, чтобы это было объективно.
Ну, сделаем сейчас небольшую паузу, да, послушаем всякие разные погоды, новости и вернемся в следующем части. У нас есть украинские темы, кстати, сегодня.
Круто. Железная логика.